Вам можно позавидовать, потому что ездить по американским дорогам — это большое наслаждение. Сами дороги замечательные. В России, конечно, таких никогда не было и, боюсь, что никогда не будет. Но ведь и пейзажи прекрасны. Вам нравится ездить?
Да, мне нравится безумно ездить по Америке, и дороги здесь, конечно, как вы сказали, они великолепные, но я бы не стал так уж пессимистически относиться к перспективам в дальнейшем развития автодора российского. Кто знает, может быть, через пару десятков, а может, сотню лет, и такие же дороги будут и в России. Все зависит от россиян.
Вы знаете, что в России сейчас ненависть к Америке, подстегиваемая пропагандой, конечно, растет с каждым годом, и это показывают очень печальные цифры опросов. Но я ни разу не слышал в Америке, чтобы американцы вообще знали об этой ненависти, и уж тем более, чтобы они отвечали россиянам взаимностью. Есть такое общее какое-то изумление положением дел в России. Люди не понимают, почему до сих пор правит Путин, но и только. Кажется, что эта ненависть направлена только в одну сторону. Какие у вас, как у американцев, впечатления?
Я с вами совершенно согласен. Кстати, я сам наблюдал этот рост градуса ненависти по отношению к Америке. Где-то начиная с 2008 года я заметил, что в то время появились уже какие-то такие высказывания, характерные для 80-х годов. Все эти эпитеты и так далее. Для меня тогда это удивило. Но вот так вот год за годом я смотрю, это все усиливается и усиливается. А в обратную сторону, да, вы правы. Американское общество живет совершенно своими какими-то проблемами, заботами, и тут не принято кого-либо там ненавидеть. Если вкладывать серьезный смысл в это слово, ненависть, то тут такое чувство, оно очень крайне редко можно встретить его проявление.
Я убедился в том, что западный мир, весь цивилизованный мир, это совершенно иное отношение человека к человеку. Я уехал, в принципе, из той страны, в которой еще до сих пор продолжают существовать вот такие вот полуфеодальные взаимоотношения между людьми. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, наоборот. Здесь, в Америке, такого нет. Если какой-то чиновник, начальник показывает какое-то пренебрежение к своим окружающим, или даже бизнесмен, богатый человек. Если чиновник показывает свое какое-то пренебрежительное отношение к окружающим, он вылетает на следующий же день со своей работы. Точно так же и вылетает в трубу бизнесмен, который так неуважительно относится к окружающим. Взаимное уважение, то, что отличает это западное общество, именно к этому я сюда приехал, именно ради этого я здесь. Я вам скажу так, что даже на своей бывшей работе там вот есть дирижер, есть хор. И я уже, мне посчастливилось и здесь работать с дирижерами, как участник хора. Я увидел совершенно такую большую разницу между тем, как относится дирижер к своим хористам там и здесь. И так во всем, понимаете, мне не дадут соврать о том, что здесь мои друзья, товарищи, о том, что совершенно иное отношение к людям, между людьми здесь, на Западе.
А вы любите Америку?
Да, я люблю Америку, я об этом при всяком удобном случае в этом признаюсь, в своей любви к Америке. Я могу даже объяснить свою любовь к Америке, почему и в связи с чем и так далее. Вот вы заговорили о письмах или, скажем так, я вижу комментарии под своими видеороликами. И очень часто я встречаю такие, по смыслу, комментарии схожие, когда мне пишут, что вот ты удрал, убежал, там, смылся и другие всевозможные эпитеты этого ряда со своей родины, и там оттуда, из-за океана, начинаешь там поливать грязью свою родину. Ну, я хочу сказать, что, понимаете, убегают, смываются и так далее. Откуда? Обычно из мест заключения, из тюрьмы, из тех мест, где люди лишены с какой-то свободы, они убегают на свободу. Во-первых, это уже говорит о том, что да, действительно, если я сюда приехал, то я приехал сюда в свободную страну из того места, откуда я слышу все время вот эти вот упреки. То есть люди как бы своими вот этими комментариями, они сами сознательно признают то, что они сидят в большой тюрьме, в местах заключения. Ну, еще убегают те, за кем гонятся. За мной никто не гонится, меня никто не преследует. Я в начале эмиграции, я уже был трижды у себя дома, там, в Украине, на своей родине, и собирался и в этом году поехать. Ну, так случилось, увы, что меня пригласили для участия в записи Всеночной Рахманинова. Кстати, здесь у нас есть руководитель этого проекта, русский дирижер Петр Ермехов, который в июне записывал Всеночную Рахманинова, привлекал к этому многих артистов из американских хоров, в том числе и меня пригласил для участия в этом проекте, поэтому в этом году у меня не получилось поехать в Украину, и туда поехала моя супруга. Она была как во Львове, так и в Харькове, и рассказала мне все последние новости, настроение людей, чем они живут.
Какие у нее впечатления, что она рассказала вам?
В первую очередь она была просто удивлена тем, что люди стали мыслить одинаково по отношению к государственности Украины, к источнику агрессии и так далее. То есть, что во Львове, что в Харькове, люди в основном все понимают, что Украина – жертва агрессии, к сожалению, Российской Федерации. Еще она мне рассказывала, что очень интересно, что как в Харькове совершенно нормально воспринимают украинскую речь, так же и во Львове совершенно спокойно и нормально воспринимают русскую речь. И нет никаких в этом проблем, нет никаких конфликтов по поводу этого.
Вы сказали, что вас пригласили на запись «Всенощной Рахманинова», а с вашими песнями, которые пользуются таким успехом, вас не приглашают в Украине выступать на концертах, на телевидении?
Да, вот как раз я об этом и хотел сказать, что я получаю многочисленные приглашения, предложения выступить где-то в Украине со своими песнями. Ну, честно говоря, еще полгода назад, а это было как-то несерьезно, каких-то там 7, 8, 10 песен, это слишком мало. Сейчас их уже 20, но, тем не менее, я говорю, я бы поехал и в этом году, но у меня была договоренность заранее уже с Петром Ермиховым, и поэтому это, только это мне помешало поехать в Украину. Ну и, честно говоря, я пока не представляю себе формат этого концерта, этого выступления, где бы я мог исполнять свои песни.
Но на альбом уже можно выпускать, уже достаточно.
Ну, альбом я такой самодельный выпустил, я записал все эти песни у себя дома здесь, в домашней студии, в таком же качестве, без помех, без звука двигателя, шума мотора. Но я не думаю, что это такой будет представлять интерес для каких-либо там продюсерских компаний и так далее. Это так, я для себя, для интернета записал этот альбом и выложил в сеть.
Если бы состоялась такая ваша поездка в Украину, я думаю, что она состоится все-таки в ближайшее время, вы хотели бы поехать в Донбасс и посмотреть, что там происходит своими глазами? Вы же родились там?
Да, я родился в Донецке, и мне, конечно, бы хотелось бы увидеть все, что там происходит. Я так уже предполагаю, что очень мало хорошего я там увидел бы. К сожалению, все, что я вижу сейчас в интернете, говорит о том, что Донбасс в таком разрушенном состоянии, и вся инфраструктура уничтожена. Ну, разумеется, я хотел бы туда поехать и посмотреть все своими глазами, увидеть все своими глазами.
В песне «Похмельная» вы говорите российской матери, что это не гражданская война. В России действительно многие уверены, что там гражданская война, что есть какие-то огромные силы, которые выступают против притеснения со стороны Киева, со стороны Украины, которые хотят жить отдельно. Вы объясняете в этой песне, что это не так.
Да, и это видно. И те люди, которые просто включают мозги, имеют доступ к информации, они могут легко убедиться в том, что действительно на Украине нет никакой гражданской войны. На Украине этот конфликт, который, скажем так, зажегся с подачи российских спецслужб, он давно бы уже угас, и его бы не было. Это все существует только ввиду того, что Россия продолжает подпитывать этот конфликт, подпитывать как живой силой, так и техникой. Большие денежные средства идут на это все.
Не печалься, сыне, ты российская мать. Сын твой сам в Украине вдруг решил воевать. Сына твоего хоть к гробу привезли, многих сбросили в шахты или в топках сожгли. Повезло тебе, сына твоего хоть домой привезли. Многих в поле зарыли, многих и не нашли. Стала водка дешевле, если брать на рубли, чтобы вы на поминках экономить могли. Хорошо помянули вы вчера, собрались всем селом. Первым за президента тост звучал за столом. Что потом вспоминаешь ты с трудом, как рыдала тайком? Еще помнишь, что помощь обещал военком? Ты за помощью скоро к военкому пойдешь. Скажет грубо тебе, что твой сын воевал за русский мир, за славянский союз. С этим вышла промашка, получился конфуз. Еще скажет, что много вас таких, что он за день устал. Никого в Украину сам он не посылал. Не печалься о сыне, протрезвевшая мать. Сын твой сам на чужбине захотел умирать. Если это гражданская война, то скажи, почему возят из Украины трупы Псков Кострому? Если это гражданская война, то скажи, как на ней гибнет столько российских, не в России парней.
Что касается живой силы, у вас есть песня, адресованная жене российского спецназовца Александровой. И вы уточняете, спецназовца, ставшего террористом и убийцей. Это спецназовец, который задержан и находится сейчас в Киеве. Расскажите, пожалуйста, как возник замысел этой песни.
Замысел любой моей песни-пародии, он возникает после того, как я знакомлюсь с лентой новостей. Знаете, вот что-то в новостях проходит, событие, которое не может меня оставить равнодушным. И я хочу об этом написать, хочу высказать свою точку зрения на эту тему. Вот так же и с этим случаем произошло. Когда взяли в плен этих двух грушников, двух спецназовцев, было очень странно видеть реакцию российской верхушки, военной верхушки, помощника президента Российской Федерации, выступающих, говорящих, опять же, продолжающих утверждать, что их там нет. И особо меня потрясло, конечно, это интервью с супругой этого сержанта Александровой. И просто я вспомнил об этой песне. Она называется «Ария Женьки» из оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие». На слова Константина Симонова: «Жди меня, я вернусь, только очень жди». И вот именно на эту музыку мне почему-то захотелось написать о том, что как ты можешь, как ты, молодая жена, которая отправила куда-то на войну своего мужа, ты можешь говорить о том, что он ни при чем, и о том, что он давно уволился, и он поехал по каким-то своим соображениям. Ну, как ты можешь вот таким вот образом предать его? Ведь этими своими словами она его предала, и, к сожалению, последствия будут, наверное, очень печальными для нее.
Мужа ты теперь не жди, первых 10 лет за другого выходи. Мой тебе совет, за Ерофеева отца, чем не пора вы повторили до конца. Вы всю ложь Москвы. Даже если есть уже у него жена, будет скоро в паранже вся твоя страна. Нарожаете ребят лживых, как и вы, воспитаете солдат. Своего честь и верность все фигня, сейчас не до того. Декабристских жен прошла, уж давно пора.
Собственно говоря, на этот вопрос вы отвечаете в другой своей песне, которую я уже упоминал, «Трусость и подлость». Вы говорите о том, что трусость и подлость заполонили Россию опять.
Замысел этой песни у меня возник давно. Вот эти вот символы русские, русское поле, русский лес, русские просторы, все это совершенно получило иное восприятие сейчас в связи с агрессией Российской Федерации в последнее время. Я вам скажу, если раньше мы смотрели совершенно спокойно здесь, даже в Соединенных Штатах, смотрели какие-то там сериалы российского производства, и это было нормально, и получали даже, может быть, какое-то удовольствие в каких-то российских сериалах, кинофильмах, то сейчас все это воспринимается совершенно иначе. То, к чему мы раньше привыкли, что мы воспринимали совершенно спокойно, нормально, сейчас это вызывает какое-то внутреннее отторжение, внутренний протест. И вот так я решил переиначить то русское поле, которое является символом широты русской души и так далее, во что это все превратилось.
Подлость, трусость и подлость заполонили Россию. Привет! русскоязычным, русскоязычным в странах соседних войной помогать. Трусость и подлость, трусость и подлость, сколько сирот, сколько в доме колет, будут отныне и в Украине помощь российскую помнить вовек. Не забудут о ней сотни тысяч семей, потерявших надежду возвратиться домой. Не забудет никто из бывавших богов ту российскую подлость, что пришла туда с войной. И подлость в скотских бараках людей расселять, горем и болью, как хлебом солью, беженцев братских с Донбасса встречать. Трусость и подлость, трусость и подлость держат российскую власть у руля. Те же кремлевские трусость и подлость стали причиной обвала рубля. Как легко за Крым наш поступил россиян новый вождь и учитель, идиотов кумир. Нефтяной саботаж отменил его план. Ваш сортирный мочитель не построит русский мир. Подлость, трусость и подлость.
Вы считаете, правильно сделано, что, конечно, это не очень соблюдается, но, по крайней мере, закон такой принят о запрете ряда российских сериалов, фильмов и так далее в Украине. Многие говорят, что это неправильно, что это цензура, что каждый имеет право смотреть все, что он хочет. Но многие согласны с такой точки зрения. На чьей вы стороне?
Да, я считаю, что это очень верная мера, потому что сейчас идет война. Если бы не было этой войны, то ни о какой цензуре не было бы, наверное, и речи. Но поскольку сейчас происходит агрессия, неприкрытая агрессия со стороны одного из участников конфликта, идет война. И поэтому я считаю, что эти меры, они оправданы. Они совершенно оправданы. Иначе просто нельзя. Как вы себе представляете, если бы, скажем, на экранах советских во время Второй мировой войны показывались фильмы производства Германии? Это просто немыслимо.
Вы же тоже сейчас как бы часть этой войны, которая виртуальной, которая идет в интернете, я имею в виду ваш канал в YouTube. Вот вы уже упомянули, что вы получаете письма с упреками, что вы уехали и так далее. Но я думаю, что это малая часть, ведь существуют тысячи российских троллей, которые атакуют все популярные сайты. Да и просто люди искренне пишут гадости тем, кто им не нравится. Вы чувствуете себя участником этой виртуальной войны между Россией и Украиной? И насколько вам досаждают эти люди, которые бесконечно пишут всякие гадости и оскорбляют и так далее?
Да, разумеется, это я вижу каждый день. Вот сегодня буквально было два таких комментария. Но у меня своя точка зрения на все это. Я совершенно спокойно к этому отношусь и даже больше скажу. Если я вижу вот такие, знаете, грязные, площадной бранью комментарии в мой личный адрес, это говорит о том, что моя песня действительно достигла цели. Потому что люди, которые просто не используют никаких разумных аргументов и не спорят по сути того, о чем я пою, а говорят о том, что я имею не ту внешность или там я такой, не такой, понимаете, вот это то, что именно и нужно. Поэтому, когда я вижу эти комментарии, я, честно говоря, внутренне... Я не мазохист, нет, поверьте. Мне это все неприятно читать, но я осознаю, что мои песни достигли цели, если они получают вот такие вот комментарии. Меня упрекают в том, что я русофоб. Это совершенно неверно. Я такой же русский, как и тот, который проживает в Таганроге или в Белгороде. Во мне есть как украинская, так и русская кровь, и тут дело не в этом. Дело в том, что почему-то россияне привыкли к той мысли, что русское значит великое. И переносят это значение на таких писателей, поэтов, вот великий русский писатель Достоевский. И тем самым приписывают этому человеку какую-то непогрешимость. А ведь этот человек был, который имел свои какие-то недостатки. Вспомним его высказывание, допустим, о поляках, пренебрежительно, о евреях. Это именно настроение, это ощущение того, что мы принадлежим к самой великой нации, о том, что мы непогрешимы. Вот, к сожалению, все это чувствуется в последнее время на форумах, в общении с россиянами. Они пытаются постоянно всем доказать о том, что они самые-самые великие, о том, что они самые культурные, и они несут миру свободу, просвещение и так далее. Но я убеждаюсь в том, что как раз те качества, которые приписываются русским, они здесь в большей степени проявляются именно здесь, на Западе, особенно в Америке. То есть вот доброжелательность, вот склонность к взаимопомощи какой-то, уважение к окружающим тебя людям, взаимное уважение. Вот все это как раз наоборот, я увидел, что это присуще именно западному обществу.
Это, кстати, очень хорошее наблюдение, я полностью с вами согласен. Это абсолютная правда. Но вот интересный вопрос, который меня всегда занимал. Несмотря на то, что все-таки украинцы и россияне были столько лет под одним вот этим советским прессом, который выдавливал все живое и всех убивал, как получилось так, что за последние 20 лет пути народов разошлись настолько, не в смысле, что они конфликтуют, а в смысле, что украинцы свободно вышли и свергли своего диктатора, вышли на Майдан, не боясь ничего. А россияне не то, что не вышли, да, а просто проявляют совершеннейшие чудеса сервильности, трусости, рабства. Задумывались ли вы об этом? Вот почему так произошло?
Да, задумывался. И у меня по этому поводу есть такое наблюдение. Мне кажется, что Россия продолжает жить в каком-то, знаете, чуть ли не 18 веке. В чем это проявляется? Это проявляется в кастовости этого общества. То есть чиновники, госаппарат – это особая каста. Каста каких-то непогрешимых людей, которых трудно заставить жить по закону, которые могут себе позволять совершенно безумные вещи. И даже если человека, ну, как вот бывший министр обороны, там, Сердюков и вот это вот Васильева, люди, которые действительно совершают многомиллионные какие-то кражи, они выходят на свободу, и это является подтверждением того, что общество живет еще по тем таким феодальным законам. Когда есть люди, обыкновенный народ, самый простой народ, и есть управленцы, которые чувствуют себя совершенно по-особому. Они другие, они считают, что они выше всего этого народа. Здесь этого в Америке нет. Вот, хотите примеры, пожалуйста? Здесь у нас был в Иллинойсе губернатор, который сел на 7 лет только за то, что он брал взятки. И ничто ему не помогло. Ни связи, ни какие там денежные средства и так далее. В России это невозможно. Так вот, я считаю, что именно потому, что Украина отказалась от такой системы кастовости в обществе, когда чиновничий аппарат считает себя непогрешимым, и проявляет пренебрежение ко всем законам и к простым людям. Вот мне кажется, поэтому Украина и пошла по иному пути. И сознание людей, всего народа, оно именно идет по западному образцу. А Россия вот и осталась так вот жить с царем в голове и так далее. Украинцы, видимо, всегда еще из со времен казацкой вольности, они проявляли какое-то стремление к демократичности, устройство государственного, стремление к свободе, стремление к народному, действительно, истинно народному волеизъявлению. Может, это еще из казацких времен, а сейчас это получило свое подтверждение, свой новый импульс.
А, кстати, получаете вы от российских слушателей именно из России благожелательные отзывы или в основном все-таки оскорбительные?
Конечно, получаю. Именно к таким я отношусь с особым пиететом, понимаете, я благодарю и так далее. Это и как представители оппозиции, скажем, там, Валерий Фигловский, там, и штаба Немцова покойного. И кроме того, просто простые люди, которые пишут, вот спасибо, Вадим, я не ватник. Было очень приятно с вами познакомиться где-то в социальной сети. Или спасибо вам за то, что вы делаете. Мы в России не все такие и все понимаем. Даже вот знаете, вот эта песня, которые говорят, что я сею здесь межнациональную рознь этой песни, то есть прощальный марш, когда я пою, что никогда мы и не были братьями. Но я говорю не о двух народах, не о русских и не об украинцах. Я говорю о том, что в России люди по-прежнему остаются рабами, которые коленопреклоненны перед своим кумиром. А в Украине это испокон веку не приветствовалось. То есть это не было популярным покоряться своему кумиру.
Здесь мы можем представить песню «Пролетайский марш», в которой есть такие слова, собственно, она с них и начинается: «Вы рождены, чтобы жить, прожить рабами, хватать с лопат бесплатные блины». Она была написана к специальному случаю, к отказу Ким Чен Ына приехать в Россию.
Да, это было как бы уже последняя капля. Я хотел что-то написать именно к 1 мая, 9 мая. Такой вот бравурный марш, кстати, авторство которого оспаривается постоянно. Кто-то говорит, что это немецкий марш, это не суть важно. И действительно, вы помните этот случай, когда раздача этих бесплатных блинов, это все уже обошло этот видеоролик интернет. Тут же плюс еще к тому же эти ночные волки. С ними такая вот история смешная произошла на границе. И тут уже, когда Ким Чен Ын отказался от визита на празднование Великой Победы, как принято сейчас говорить в России, то да, мне пришлось написать вот и об этом тоже.
Вы рождены, чтоб жизнь прожить рабами, хватать с лопат бесплатные блины, одной рукой грозить войной Обаме, второй поддерживать свои штаны. Все ту же и ту же и ту же простых россиян пояса. Дороже и с каждым днем хуже российские сыр, колбаса. Прогресс российский накрылся медным тазом, но умудрился знамя передать. У россиян случилось что-то с глазом, лишь буки могут метко запускать. Все выше и выше и выше российских амбиций полет. Гадайте, на чьей теперь крыше окажется ваш звездолет. Ночные волки вовсе и не волки, шакалами их даже не назвать. Как оказалось, крашеные тёлки себя Европе жаждут показать. Все шире и шире и шире молва про Крым наш и Донбасс. И скоро уже во всем мире шарахаться будут от вас. Все крепче, зловонней, острее смердят ваши редька и квас. И в северной даже Корее носы все воротят от вас.
Эта песня обращена к России. А следите ли вы за тем, что происходит непосредственно в украинской политике? Происходят очень сложные процессы и бесконечные новые размежевания, столкновения, споры, конфликты, аресты и так далее. Что вы думаете о том, что происходит в Украине после Майдана, и кому вы из политиков симпатизируете?
Как и год назад, я хочу сказать, что я никому не симпатизирую. Я понимаю всю сложность той ситуации, в которой оказалась Украина. Но это совершенно нормальная ситуация. После любого переворота, после любой революции, после любого социального потрясения, конечно же, будут сложности. Сложности в строительстве государственном. Сейчас Украина на сломе. Две системы. Одна сменяет другую. Система авторитарная, которая продолжает иметь место быть в России, вот она отживает свои последние, я считаю, дни, месяцы в Украине, и на смену ей приходит нормальная система управления государством. Люди набираются опыта в этом во всем. Я еще хочу сказать, что Украина давно бы уже, наверное, вышла бы на какой-то свой верный путь, если бы не препятствовала этому российская агрессия. То есть давно бы разобрались украинские политики и со своими коррупционерами, и со своими проблемами, и с ценообразованием, и так далее. И уровень жизни уже бы давно бы пошел бы вверх, и все бы было хорошо, и все бы было лучше. Прогресс бы был бы, если бы не вмешательство Российской Федерации.
Ну вот здесь мы можем подойти к последней песни из наших пяти, песни, посвященные премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Эта песня очень смешная, и она связана с совершенно невероятной историей о том, что главный следователь России Бастрыкин обвинил Арсения Яценюка в том, что он в давнем, в 94-м году воевал в Чечне. Понятно, что вас эта история очень насмешила, но, собственно, она миллионы людей насмешила и привела в полное недоумение.
Я бы сказал, что эта песня меньше как раз посвящена Арсению Яценюку. Я как раз в ней хотел высмеять ту нелепость заявления Александра Бастрыкина. Я несколько был удивлен тому, что, знаете, некоторые комментаторы этой песни, они писали, что, мол, я теперь взялся уже за украинскую политику, за представителей. Нет, эта песня не о Яценюке. Какой Яценюк, мы все давно это видим, знаем. Это очевидно, что этот человек не мог участвовать в каких-либо карательных операциях и так далее. Поэтому я считаю, что эта песня, она больше посвящена именно той пропагандистской, российской, оголтелой шумихе вокруг Украины. Знаете, еще есть такой мем, а что там у хохлов? Вот интересует почему-то российскую общественность сейчас, в последнее время, все, что происходит в Украине. И, ну, это приобретает просто смешные какие-то очертания.
Арсений Петрович, вы долго скрывали участие в прошлой войне. Что воевали на правильной вы стороне. Но подозревал я давно, что воевали на правильной вы стороне. Вы храбро и дерзко всегда воевали, но то был особенный бой. Когда вы Бастрыкину кулей в лоб попали, не дружит он с тех пор с головой. Вы метко Бастрыкину кулей в лоб попали, не дружит с тех пор с головой. Арсений, Арсений, теперь миллионы от смеха лежат под столом. Вас мама и папа Арсением назвали, враги называют орлом. Мы ласково кроликом Сеней называли, враги называют орлом.
Вы сказали, дали, наверное, самый оптимистичный прогноз из всех, которые я слышал за последнее время. Вы сказали, что через несколько месяцев, а может быть, даже там недель, Украина уже станет нормальным государством. Я думаю, что Немногие с вами согласятся, хотя, конечно, надежды такие есть. Но вопрос, наверное, шире. Пока идет война, пока такая нестабильная ситуация на востоке страны, Украина не сможет стать совершенно нормальным свободным государством. И вот у вас, как у уроженца Донбасса, я хочу спросить ваши ощущения, ваш прогноз. Кончится эта война в ближайшее время? Потому что люди говорят совершенно противоположные вещи. Кто-то говорит, что это ДНР обречено, а кто-то говорит, что это на долгие годы. Какое у вас ощущение?
Я скорее оптимист. Во-первых, я возлагаю большие надежды на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И мне кажется, что весь мир понял, что из себя представляет Россия, ее руководитель. И у мирового сообщества найдется достаточно средств, усилий и здравого смысла для того, чтобы каким-то образом все это остановить. Ну и Россия уже, мне кажется, просто сама по себе выдохлась. Она не сможет дальше продолжать с такими же темпами все это финансировать, поставлять. Тут еще и сирийский вопрос возник на повестке дня. Я все-таки больше склонен к тому, что все это вскоре закончится. Ну и кроме того, мы знаем настроение тех людей, которые сейчас живут там в Донбассе, они уже устали от всего этого. Они видят, что ничего хорошего им эта российская помощь, так называемая, в кавычках, ничего им она не принесла, кроме горя, слез. Вот сегодня буквально я прочитал в новостях о том, что по данным ООН с начала конфликта на востоке Украины в Донбассе погибло 8 тысяч человек. И эти цифры говорят о том, что это не просто гражданская война, которая... Эти тысячи, это тысячи как с одной, так и с другой стороны. Это и те тысячи так называемых добровольцев, которые из Костромы, из Рязани, из Бурятии едут в Донбасс, на Донбасс и продолжают доказывать, что они устанавливают там мир, демократию и так далее. Все это ложь, и мне кажется, Донбасс уже понял, на чьей стороне действительно правда и кто выступает за то, чтобы прекратить эту войну.
Как вы думаете, возможна ли такая картинка? Вадим Дубовский приезжает из Америки, из Чикаго в Донецк и на сцене местного главного дома культуры дает концерты, выступает со своими песнями. Можете представить себе такое?
Дмитрий, честно говоря, я очень хорошо понимаю свой профессиональный уровень, и я не обольщаюсь на этот счет. Да, может, у меня когда-то там был интересный тембр голоса, может, я смог бы стать каким-то эстрадным певцом, но я к этому не стремился, и, может быть, и напрасно. Честно говоря, я такой картинки себе не представляю. Я человек, который любит дорогу, любит независимость, свободу, любит музыку. Но я не представляю себя каким-то артистом, певцом, публичным человеком, который бы вышел на сцену с какой-то концертной программой.